Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинается, можно сказать, время подведения самых разнообразных итогов. Вы слышите их и в нашем эфире, и в телевизионных эфирах, где сегодня подводил итоги, например, президент России Дмитрий Медведев. Мы говорили об этом уже с утра. А сейчас поговорим в киевской студии «Радио Свобода» о том, каким был год российско-украинских отношений. Год, который символически начался подписанием Харьковских соглашений между президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, а завершился не менее символическим заявлением премьер-министра России Владимира Путина на вопрос о совместной победе России и Украины, других союзных республик во Второй мировой войне, о том, что Россия справилась бы сама. Итак, участники нашей сегодняшней программы, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый вечер.
И директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
Приветствую.
Ну и вот, собственно, давайте начнем с таких общих оценок. Давайте вы, Сергей Валерьевич, начнете. Вот, действительно, это другая украинская власть, начало другого диалога, он продолжается еще, но можно уже какие-то, наверное, тенденции отметить.
Совершенно верно, совершенно справедливо. Конечно, изменился подход, изменилась иерархия, изменился климат отношений. Я бы вообще этот год в украинско-российских отношениях назвал годом нормализации. То есть мы еще не шли на какие-то совместные конструктивные цели и проекты, которые могли бы помочь развитию обоих стран, поддержать нас в этом мире конкуренции и мировых экономических и финансовых кризисов, но в то же время власти перестали рассматривать друг друга как негативный фактор для своих, для развития своих внешней политики, своих стран. Определены, устранен целый ряд конфликтных моментов. Ну, что касается Харьковских соглашений, то они были своевременными, потому что они спасли Украину от дефолта. Но они, конечно, были бы были не настолько глубокими и не настолько последовательными, как хотела бы украинская власть.
Михаил Борисович.
Ну, я в целом согласен с тем, что климат отношений.
Ну, вот можно ли говорить о годе нормализации?
Ну, я вот тут как бы, я бы сказал, менее оптимистично смотрю на это дело. Мне кажется так, что одни проблемы ушли в наших отношениях, но появились новые проблемы. И тут, пожалуй, ничего удивительного в этом я не вижу. Конечно, важно, критически важно, что теперь украинская власть не рассматривает в принципе Россию как врага, как это делала предыдущая украинская власть. И готова, по крайней мере, обсуждать какие-то стратегические вопросы. Но цена решений каждого из трудных вопросов оказывается настолько велика, что продвинуться достаточно далеко за этот год, мне кажется, вообще ни по какому направлению пока не удалось. И вот это выяснение цены, выяснение, кто кому там больше должен и как должна выстраиваться обменов, мы вам столько, вы нам столько, вот это пока не наладилось. И я думаю, что это одна из причин вот некоторого раздражения со стороны наших российских партнеров, которая проявилась отчасти вот в упомянутом вами неполиткорректной реплике Владимира Владимировича Путина до победы в войне. Правда, я бы все-таки формулировал немножко иначе. Он ведь не просто обсуждал тему, а он отвечал на, я считаю, провокационный вопрос. Вот мы победили, или мы вообще в войне, или не победили, если бы раздельно существовали.
Да, Михаил Борисович, как же это было провокационно? Этот вопрос задавал молодой человек, который учился, наверное, вообще в школе, как и мы с вами, и которому всегда говорили, что общая победа советского народа – это наше главное достояние. Он, в отличие от нас с вами, живет в России. Это в учебниках осталось. Он даже, наверное, и не знал, что он совершает провокацию.
Да, он не знал, конечно, я тоже думаю, что на самом деле он не знал, а я вижу, что в этом есть элемент провокации, поскольку ставит в довольно трудное положение отвечающего. Если сказать, что мы бы не победа, действительно, вы правы, мы бы не победили, это значит, что сегодня, естественно, продолжить бы эту мысль в таком направлении, это значит, нам нужно установить Советский Союз в любой форме, потому что иначе мы не самодостаточны. Что делать лидеру соседней страны в таком сложном вопросе.
Думаете, не мог бы по-другому?
Особенно если в стране начался националистический взрыв, к тому же. И на улице полно молодых людей, которые кричат русским «Россия для русских».
Конечно, но, соответственно, наоборот, нужно призывать, что единство – это ценность.
Ну, вообще, с точки зрения смысла, исторические реминисценции абсурдны. Мы можем говорить о том, как бы сложились исторические процессы в прошлом. Ну, например, что если бы Наполеон не сформировал перед австрийским сражением Дижонскую армию инвалидов, на которую отвлек австрийскую армию, а потом ее быстренько разбил. Но это касается как бы каких-то отдельных там локальных событий. Что касается Советского Союза во Второй мировой войне, ну, конечно, если учесть экономический потенциал Украины, если учесть, что бои в Украине продолжались до 1942 года, вот, если учесть, что Украина сдержала наступление на Сталинград и на Кавказ, то тогда, конечно, вклад Украины оказывается совершенно бесспорным, то есть тогда нельзя просто представить себе. Можно, наверное, создать компьютерную программу, как это модно сейчас, как это делал Виктор Суворов. Вот. Но, наверное, вряд ли можно говорить о том, что судьба сложилась бы именно так и не иначе. Конечно, да. Если бы российская граница начиналась в Смоленске, то, наверное, Москву бы взяли.
Ну, вот это вопрос. Но это точно, на это ведь размышления людей, которые живут в мире дижонской армии, а не людей, живущих в мире дижонской горчицы, как многие представители политической элиты современной.
Это правда, я просто не думаю, что стоит вот эту дискуссию продолжать. Я, на самом деле, это вспомнил ведь по какой причине. Мне кажется, что, ну, моя мысль как бы заключается в том, что есть некое раздражение. На самом деле, Владимир Владимирович неоднократно как бы в своей политической практике как бы позволял себе эмоциональные реакции. И это тоже эмоциональная реакция. Вопрос для нас, для Украины,
заключается причина раздражения.
Понимаете, вот я для себя нахожу такую причину. Мне кажется, что пока новая украинская власть не определила для себя вообще концептуальную рамку внешней политики. Вообще она отсутствует. И поэтому мы наблюдаем, с одной стороны, Харьковские соглашения, а с другой стороны, скажем, непоследовательное поведение с присвоением там Нобелевской премии китайскому диссиденту или отказ голосования вместе с Россией там, и другими странами.
Церемонию, с участием в церемонии присуждения.
С участием в церемонии, да. Кроме этого, вот недавно украинская делегация отказалась голосовать, то есть воздержалась при голосовании за ВОН, за антифашистскую вот, соглашение, конвенцию какую-то, постановление, неважно. Это вот такой, такая динамика маятника.
Но эта конвенция была, поддерживалась российской стороной.
Она поддерживалась российской стороной.
Но не поддерживалась Европейским Союзом.
Да, а Соединенные Штаты вообще против проголосовали. Значит, это к тому, что нет как бы ясной, понятной как бы концепции и критериев, из которых можно было бы исходить при принятии тех или иных внешнеполитических решений. Поэтому мы можем с этой точки зрения смотреть и на российско-украинские отношения. Пока они представляют собой некий колебательный процесс удовлетворения там, интересов, так сказать, российских и части украинских, а потом прямо противоположное решение. Так что ну, мы только начали жить в новой украинской власти, и я надеюсь, что в следующем году какая-то ясность будет внесена.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов в программе «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. Сергей Иванович, а вы знаете, каковы причины российского раздражения? Вы вообще его, если вы усматриваете, это вот ваше объяснение?
Я его ощущаю. Я думаю, что все-таки есть какие-то стереотипы у российской элиты, скажем так, их меньше у нынешней украинской элиты, но все действуют в рамках определенных ограничений. Эти ограничения естественные, скажем, доминирующие представления в российском обществе по поводу Украины и других постсоветских государств, наверное, заставляют российских высших государственных чиновников относиться к ним с некоторым приближением.
Вот мне кажется, смотрите, Сергей, что в России Путин, как бы такой жесткий прагматик, ставя себя на место как бы украинского руководителя и пытается считать, значит, выгодно ли Украине такое решение или такое. И когда он видит, что вот он предлагает Украине какое-то прагматичное, экономически обоснованное, как он считает, решение на какой-то период. А Украина говорит, нет, таможенный союз, не пойдем. То есть, может быть, но нет. И похоже по многим другим вопросам, скажем, по газовой трубе, прочему, да, но нет. В конце концов, ни о чем реально за этот год масштабно не договорились. И он не может понять, что это значит. Я, например, понимаю, что это значит, что украинская политика пока не имеет концептуальной рамки. Они не знают, что означает. Они говорят, надо прагматизировать внешнюю политику, экономизировать внешнюю политику. Ну, что это значит? Вы на протяжении 10 лет еще не будете членами Европейского Союза. Почему вы отказываетесь там от сближения экономического с Россией? Ведь там вы можете получить прямые дивиденды. И прямо сейчас.
Ну, во-первых, наверное, украинская власть исходит из того, что успешная российская модернизация или нет. Если российская модернизация будет успешной, и если российское руководство найдет решение всех проблемных вопросов с Европейским Союзом и создаст российско-европейское общеэкономическое пространство, то и процессы в России пойдут по восходящей, то есть там будет действительно модернизироваться экономика, развиваться современные технологии, то да, это совсем другой фактор. А если украинская власть исходит из того, что мы не знаем, как будут происходить процессы в России. Будет ли в рамках этого таможенного союза решение проблем основных вопросов консенсусов? Именно такой позволил в свое время объединиться государством Европы в Европейский Союз. Это было гарантией того, что, скажем, Германия не обанкротит Грецию. Вот германское руководство говорило, что Грецию надо обанкротить. Вот, для того, чтобы другим было неповадно жить в долг и вообще, скажем так, вести себя не так, как ведут себя бережливые немцы, которые работают до 67 лет. Так вот, скажем, если такие гарантии есть, это одно. Если таких гарантий нет, это другое. Тогда, наверное, не хочется терять власть над контроль над экономикой на своей территории, разменивая его на проекты, успех которых не гарантирован.
Может быть, вы правы.
Я скажу вам, в чем металлургическая ошибка. Я уже как Янукович. Методологическая ошибка. Есть определенная. Потому что мы очень однообразно оцениваем прошлое и достаточно разнообразно оцениваем настоящее, если угодно. Вот вы говорите, что были плохие отношения с предыдущей властью, и наступила нормализация с нынешней. Это ведь не совсем так. То есть с предыдущей властью действительно были очень сложные отношения с господином Ющенко, и то не всегда. Когда были соглашения по Росэкоэнерго в 2005 году, да, это были прекрасные отношения с деловой точки зрения. Потом все, естественно, ухудшилось. Мы помним, что был грузинско-российский конфликт, но вот то соглашение, которое было достигнуто между премьер-министром Путиным и премьер-министром Тимошенко, это, если угодно, венец прагматизма, по крайней мере, в российском его понимании. Премьер-министр Путин постоянно говорит и сейчас, что это соглашение лучшее из российско-украинских соглашений по энергетическим вопросам, которое когда-либо достигалось. Есть ощущение, что российская сторона ожидала от украинской такого же уровня прагматизма, вот оценки всего, что было, а продолжение того прагматизма, который был, с окончанием той идеологической полемики, которая была. Вот. Без идеологии, но с экономической прагматикой.
Ну, я как раз об этом говорил, что есть новые проблемы. Они возникли, да, потому что новая украинская власть просто считает свою конкретную прибыль. Если эту конкретную прибыль они считают маленькой, они не идут на соглашение. И то, что кажется Путину прагматичной и полезной, хорошо для России, теперь для Януковича это не очень хорошо. И это новая проблема, которая отчасти вызывает раздражение.
Ну, я хотел бы сказать, наверное, если базовая цена в договоре по газу с Украиной зафиксирована в $450, а с Германией, которая заключалась раньше и при других условиях, $230, то для Украины это не прагматизм.
Мы говорим о российском подходе, да.
Да, конечно, но с другой стороны, наверное, все-таки стороны должны учитывать как бы определенный баланс интересов. То есть, конечно, Россия может выставить условия для Украины, Украины, для других постсоветских государств самые жесткие с точки зрения экономики, поскольку все, большинство этих государств, по крайней мере, в европейской части, зависят от импорта энергоносителей. Но тогда этот очень печальный платежный баланс и для Украины, и для Беларуси, они становятся неконкурентоспособными. То есть им необходимо искать другие источники энергии, подключаться к каким-то европейским программам, переходить на альтернативные источники энергии, завозить сжиженный газ или искать какие-то другие выходы. То есть в данном случае экономический прагматизм все-таки различен, потому что интересы в этом смысле другие. Вот если, скажем, будет процесс модернизации экономики и развития технологических секторов экономики, то здесь действительно можно найти общий интерес. Но для этого нужно, чтобы этот процесс действительно развивался.
Тут ведь, опять-таки, если мы говорим о развитии этого процесса, тут все время мы оказываемся в плену вот различного понимания интересов. Понимаете?
Ну, я бы сказал так, что понимание интересов как раз сегодня более или менее одинаковое. Потому что российская власть деидеологизирована по-настоящему, и украинская власть точно так же деидеологизирована. Это власть как бы, ну, такого нового капиталистического управления в постсоветской стране. В отличие от прошлой украинской власти, которая была нагружена идеологическими, индоктринирована чрезвычайно сильно, и это мешало им вообще выстроить какую-то прагматическую линию экономического взаимодействия. Они бросались в крайности то ли в Росукрэнерго, то ли вообще создавая какие-то непонятные проблемы в других отношениях. Поэтому я-то думаю, что близки, но я думаю, тут всегда... В чем отличается это? Значит, есть ценности и интересы. Вот ценности и интересы устанавливается какой-то баланс или точка, как бы, где мы, где Россия, она считает, что она не может поступиться своими ценностями, вот уступая где-то в интересах, начиная с такой-то точки. Украинская сторона еще это не определила. Вот поэтому у нас есть такой колебательный процесс и есть такой невнятица и, ну, я бы сказал, не совсем понятная в смысле прогностичности. Поэтому партнеры на Западе, они часто говорят, сейчас вот мои коллеги на Западе говорят, что мы не понимаем вашей внешней политики. Вы как бы...
И в России так тоже многие говорят, надо признать. Да, это да. Вообще... Ну, и на Украине так многие говорят. Но, может быть, просто, опять-таки, нету проблема... Понимание российско-украинских отношений, как и любой вообще внешнеполитической задачи, это проблема реального единства в элите, не декларированного, а реального единства интереса. Может, его просто нету.
Между элитами?
Внутри элиты, да, конечно.
Между элитами двух стран?
Нет, внутри украинской элиты, да. Есть разные экономические интересы.
Ну, наверное, все-таки есть разное понимание главных задач. Я думаю, что все-таки для Украины главная задача – это выживание, а для России – это... вхождение в группу мировых лидеров. Я бы сказал, по статусу и характеру постановка этих задач разная. Ну и потом, наверное, есть разные формы доверительных отношений между элитами. Федор Лукьянов, редактор одного из научно-политических российских журналов, говорил когда-то, что отношения между постсоветскими элитами вот сейчас, на начало 21 века, могут приобрести характер взаимопомощи на корпоративном уровне.
Разве так не было раньше?
Было, но изменилась риторика, изменилась форма доверительных отношений. Например, можно предположить, что такие отношения существуют между президентами. Ну, например, если взять тактику премьер-министра России Путина в его отношениях с бывшим президентом Кучмой и с Януковичем, и с Азаровым, то здесь несколько другие методы и формы. Вот мы помним, что в 2003 году Кучма поехал в Москву и, задержавшись, встретился там с Путиным и Назарбаевым, и так далее, родилась эта формула единого экономического пространства, которая сначала была оформлена в виде такого очень сурового документа, составленного из 4 или 5 пунктов, но это было сделано в форме диалога, то есть это было решение государственных лидеров. На сегодняшний день мы видим, что со стороны Путина выдвигаются такие несколько эпатажные предложения и заявления, которые явно рассчитаны не на то, что контрагент, партнер начнет по ним конкретные переговоры, которые как бы рассчитаны на опережение. Они вынуждают, скажем, украинские власти принимать те решения, которые уже, скажем, предлагаются премьером Путиным в безальтернативном порядке.
Ну, ничего не получается пока. Вот они предлагают,
украинская власть,
скажем, по газу, но не получается.
А украинская власть вступает в переговоры, потому что ссориться с Россией она не хочет. Интересы у нее по этому вопросу другие. Плюс к этому есть еще внешний контекст, когда внешние обстоятельства могут измениться. Вполне возможно, что если газопровод Набуко все-таки начнут строить, то необходимость в Южном потоке категорически отпадет, и российская сторона сама будет вынуждена решать вопрос, либо вкладывать огромные деньги в ненужный газопровод, либо просто сказать своим европейским партнерам: ну, извините, вот ситуация изменилась, мы, к сожалению, не можем предоставить, ставить, скажем, там, 15 миллиардов долларов на мертворожденный проект.
Знаете, вы опять-таки сходите из логики такой политической целесообразности, а есть же логика еще и распила денег, если угодно. Любой поток – это огромное количество фирм, которые его строят и которые являются лоббистами. Даже не будем не говорить там, не надо даже говорить о коррупции. Есть просто обыкновенная заинтересованность в самой стройке.
Конечно.
Мы все с вами видели, как строили там Байкало-Амурскую магистраль, когда была заинтересованность союзных ведомств стройки. Ее строили, несмотря на вопрос о перспективности. Южный поток, да и любой другой вот такой вот проект, начиная там от олимпийской стройки в Сочи, заканчивая там украинскими футбольными объектами. Это огромное количество заинтересованных лиц. А газовый поток – это вообще в разы возрастающая заинтересованность.
Но... Ну, именно поэтому итальянская компания, которая строила голубой поток в Турции, имеет соответствующие технологии, в принципе, очень лояльно относится к этой идее, потому что, с одной стороны, есть пример Германии, которая получает автономный газопровод к себе, значит, итальянцы тоже... В принципе, не против. Ну, естественно, компания Eni, которая может снять этот газопровод, она может на нем существенно заработать, это понятно. Но, с другой стороны, есть и, скажем, экономическая и политическая целесообразность или нецелесообразность. То есть, если этот газопровод будет излишним, и он не сможет эксплуатироваться, то тогда возникает вопрос у тех компаний и банков, которые будут предоставлять деньги, смогут ли они получить возврат этих инвестиций.
Есть еще, мне кажется, один элемент, который может заставлять российскую сторону, раздражать или как бы вызывать недоверие. Этот элемент касается ведь проблем безопасности.
Давайте вот. Вы это разовьете во второй части программы, что вы его назвали, а мы с него продолжим беседу. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют политологи Михаил Погребинский и Сергей Толстов. Наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А сегодня в 22 часа 07 минут, сразу после выпуска новостей, «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Тема выпуска: Рождество в Белом доме и почему государство принимает у себя беженцев в этом радиожурнале. Так что буквально до встречи через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Государственная Дума России приняла в первом чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. За проголосовали 350 депутатов, 58 против. Никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора, считает президент России Дмитрий Медведев. Глава российского государства так ответил сегодня в интервью руководителям трех федеральных телеканалов на вопрос о его отношении к делу Михаила Ходорковского. Генеральная прокуратура Украины выдвинула дополнительное обвинение против экс-премьера Юлии Тимошенко. Кроме нецелевого использования 380 миллионов евро, предназначенных для экологических программ, Тимошенко инкриминирует также махинации, связанные с приобретением автомобилей для сельских больниц. Франция и Россия договорились о совместной постройке двух боевых кораблей-вертолетоносцев класса «Мистраль». Кабардино-Балкарии сегодня найден убитым егерь Арсен Саблиров, захваченный боевиками в заложники 18 декабря. Мировые суды в Москве оштрафовали около 170 человек, задержанных во время массовых беспорядков 11, 15 и 18 декабря. Еще пятерым назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Центр избирком Беларуси сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших 19 декабря выборах президента республики. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в одной из радиопрограмм британской корпорации BBC.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов. Мы обсуждаем год российско-украинских отношений. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов России. И 490 2905. Это номер в украинской столице. Это телефон для наших киевских радиослушателей. И, разумеется, всех остальных радиослушателей из Украины. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. А мы продолжим беседу. Вы говорили о безопасности, господин Подогребинский.
Да, мне кажется, что тема эта только на первый взгляд кажется закрытой. После того, как был принят закон об основах внутренней и внешней политики, где была извлечена из базового закона, старого закона, фраза о цели Украины стать членом НАТО. И после этого много всяких выступлений лидеров, украинских лидеров, прежде всего Януковича, которые утверждают как бы некую концепцию внеблоковости.
Есть постановление Верховной Рады
внеблоковости. И соответствующее
закон,
постановление.
Закон, да?
Да,
есть закон.
Есть закон, да. Да. Так вот, это, я хочу сказать, что это только на первый взгляд как бы успокаивает российскую сторону, поскольку практическая сторона деятельности, она нисколько не повлияла, на эти решения никак не повлияли на выполнение планов сотрудничества с НАТО.
А может быть, в принципе, российской стране нужна не блоковость, а другая блоковость?
Нет? Нет, ну, я думаю, что российская сторона бы не отказалась от другой блоковости. Да. Но в то же время, понимаете, вот, например, действует до сих пор договор о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом договоре, который не денонсирован пока что, в этом договоре четко написано, что Соединенные Штаты и Украина действуют в направлении соответствующем, значит, будущему вступлению Украины в НАТО. Это не исключено. Но не денонсировано, а такой, скажем, договор.
Ну, кто же денонсируется отношения с Соединенными Штатами?
Ну, действительно, да, действительно. Ну, можно было бы обратиться к ним, что давайте внесем изменения. У нас изменилась несколько политика, ничего подобного не делается. И более того, на самом деле, вот соглашение, стратегического соглашения с Россией аналогичного нету. Более того, вот это сотрудничество, скажем, с ОДКБ, которое могло бы быть некоторым уравновешивающим
фактором. Его тоже нету.
Его тоже нет.
Ну, ОДКБ тоже не НАТО, да?
Степени
интенсивности самодеятельности.
Ну, это правда, ну, вот, да. Ну, да. Ну, пожалуй, пожалуйста, должны быть какие-то проекты для того, чтобы успокоить.
Значит, у нас уже есть двое слушателей. Давайте начнем, все-таки поговорим с ними. Это из Одессы начнем. Начнем с Одессы. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Это Михаил из Одессы. Я очень рад за вас и за всех людей, которые считают, что отношения с Россией улучшились. Я тоже за хорошие отношения с Россией. Но касательно, еще прежде чем задать вопрос, хочу спросить, хочу сказать вот свое мнение о высказывании о, значит, роли Украины. Вы знаете, когда страна, Советский Союз, ставит своей целью мировую революцию, то есть хочет, скажем, Францию превратить в свою союзную республику и другие страны Европы и Америки, а у них под боком Украина, и они этого не видят, ее не захватывают, то это, извините, бред. Поэтому представить Советский Союз без Украины невозможно. И это, кстати говоря, и знает прекрасно Путин. Он просто проверял, значит, наших людей, политиков и журналистов на вшивость. Потому что, знаете, тут дело не в вопросе, а о том, какая будет критика. Вот критика в стиле Сталина, что вот мы там потеряли много людей, там у нас вот территория большая туда. То есть на самом деле Советский Союз невозможен без Украины, так же, как, скажем, даже империя Советская Российская невозможна. И вы это боитесь сказать? Ну, вы совки, да? У меня более такой конкретный. Есть сегодня у нас в Египте, да? Даже в Одессе есть поляки. Вот, и я бы хотел поговорить о милосердии. Вот есть такой человек, вор, там, рецидивист, даже два человека. Вот, значит, там вот товарищ Ходорковский, да? И вот с их стороны, да? У нас, например, в Украине, вот, скажем, есть такой гений чистой красоты, вот Юлия Тимошенко, да? Вот как вы считаете, нельзя вот так практически дать нам Ходорковского с Лебедем, а пускай они берут себе вот гений чистой красоты, а нас сделает в России, значит, из России сделает красивую Россию. Скажите, пожалуйста.
Ну, зачем же так плохо относиться к России? Мы же хотим, чтобы она все-таки была прочным государством, чтобы мы с ней сотрудничали хорошо. Ну, и потом, я думаю, что на сегодняшний день Юлия Тимошенко богаче Ходорковского, так что...
Никто не знает. Этого никто не знает до конца. Знаете, вот это опасная оценка.
Может быть, не эквивалентный обмен, но это так скорее в шутку.
Мне кажется, что мы и не скрывали, что без Украины ни Советский Союз, ни Российская империя не были бы теми, которыми были. Мы об этом и говорили, когда говорили о границах.
Да, я думаю, что да. Ну и потом, что могло бы быть, если бы сложилось иначе, ну, знаете, это неблагодарное занятие. История хороша и богата тем, что там было, а вот и важно всегда знать правду.
Ну, а по части того, насчет обменяться, я не совсем понял.
Я тоже не понял, да, милосердие.
Может, речь идет о том, чтобы переместить Ходорковского в украинскую тюрьму, а Юлию Владимировну в российскую.
Она не сидит.
Ну, не сидит. Я надеюсь, что и не будет, понимаете. Я, может быть, надеюсь даже, что будет какой-то мягкий приговор Ходорковскому, но вообще это не повод вот судьбы этих людей. Сейчас Ходорковский, значит, совсем скверным, а Юлия Тимошенко на пороге вообще скверной жизни. Я бы поостерегся.
Ну, я думаю, что радиослушатель хотел привлечь Ходорковского в Украину в качестве крупного...
Послушаем звонок из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот, судя по беседе политологов, складывается такое впечатление, что... Элита вот на уровне политологов, а также и выше, довольно безнравственна. Она готова действительно продать ценности за нефть, за газ, в то время и не хочет видеть, что уже все бывшие восточные, бывшие соцстраны, начиная от Польши католической до Болгарии православной, которые считали чуть ли не частью Советского Союза, даже не считали... А теперь Черногория, да, и уже стоит на пороге Евросоюза, через некоторые и НАТО. Через 5 лет, я уверен, и Сербия там будет, и в Евро, и в НАТО. И неужели украинцы не видят, что куда надо идти, где более высокие ценности? Ведь эти страны пошли не за нефть, Европа не дает нефти, Америка не дает ни газа, ни нефти. Эти страны перешли потому, что там ценности другие. Политических, экономических, до социальных. И вместо того, чтобы тащить Россию за этими же под зонт этих ценностей, вы боитесь туда пойти. НАТО не агрессивный блок. Когда вы расскажете это нашим политикам?
Ну, природа НАТО, я бы сказал, сегодня этот блок ищет функции. Наверное, все-таки нужно и российскому руководству вести диалог с НАТО более энергично, потому что иначе, скажем, возникают какие-то инициативы, потом они каким-то образом проваливаются. То есть взаимоотношения и Украины, и России, и других постсоветских стран с НАТО – это, в общем-то, дело рук нашего руководства. Давайте говорить так. Если, наверное, более интенсивно и активно вести диалог и ставить те сложные вопросы и нерешенные, которые мешают этому сотрудничеству, наверное, отношения будут лучше и понятнее.
Я вообще постерегся бы как-то сравнивать систему ценностей европейскую и российскую. Мне кажется, что те ценности, которые в нас воспитывала великая русская литература, нисколько не слабее, чем ценности сегодняшней Европы. Более того, есть некоторые вещи, которые, как мне кажется, как раз свидетельствует о некоторой деформации системы ценностей, как, например, официальное признание однополых браков и так далее в Европе. Поэтому, на самом деле, я думаю, что у нас, у европейской цивилизации, Россия тоже к ней принадлежит, более или менее одна и та же система ценностей. Вопрос в том, как она реализуется в государственном, в жизни общества.
Лев Толстой или Антон Чехов не активисты «Единой России», наверное. Это есть проблема.
Мы сами придумываем ценности, между прочим, и отказываясь от того, чтобы следовать им и как-то реализовывать в нашей нынешней культуре, мы делаем возможным то, что молодые поколения оказываются непричастными к этим ценностям. Вот что важно. Ну и, наверное, опять же таки в государственной политике очень действуют совсем другие факторы и интересы, которые совершенно никак не связаны с культурным бэкграундом.
Сейчас много говорят о проблемах на Манежной площади, российский национализм и так далее. Но совсем недавно Ангела Меркель сказала, что наш проект мультикультурализма провалился, умер. То есть и сейчас в части ценностей, во всяком случае, ценностей, связанных с этими понятиями толерантности, мультикультурализма, там есть большие проблемы и в Европе.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий, я дальнейший ваш, поклонник, и хотел бы сделать небольшое заявление, потом вопрос.
Только кратко.
Кратко. От имени партии «Справедливости» я приношу извинения всему украинскому народу за нетактичные, мягко говоря, необдуманные слова Путина по поводу участия украинцев в Великой Отечественной войне. Я, так сказать, приношу самые искренние извинения от себя и думаю, что от него лично, если он этого не сделает. Вот. А вопрос такой, зачем украинцам смотреть куда-то далеко, когда рядом два братских народа, белорусский и русский народ. И у нас своя цивилизация, не западная, у нас свои ценности, у нас нет этого... этой наркомании, проституции, извините за выражение.
А президент Медведев сегодня сказал, что есть.
Ну, есть, но надо это сказать. Это раньше не было, ведь вы сами знаете, сами учились в советской школе.
Учился, да. Я когда учился в Днепропетровском университете, я наркоманов на улицах видел. Знаете, как они падали судорога. Я как раз учился во всем Советском Союзе. Это видел в Советском Союзе, да.
Возможно, где-то в отдельных местах.
Вот, в отдельных местах, да.
Как сейчас. Такого нигде никогда не было. Так зачем нам, так сказать, не объединиться всем тем славянским народом и другим народом, коренным России и тем, кто...
Да, спасибо. Это, кстати, позволяет нам выйти на это, кстати, интересный вопрос. Вопрос Беларуси, он тоже вопрос этого года. И всем было очень интересно, да, отношения между Украиной и Белоруссией, которые в такой особой форме поддерживались президентами Лукашенко и Ющенко. Будут ли они продолжены в том же формате после победы на президентских выборах президента Януковича? И можно сказать, что да. Ведь многие экономические соглашения, которые были достигнуты между президентами Лукашенко и Ющенко, так и не были воплощены в жизнь, они при президентах Януковича и Лукашенко уже стали обретать черты некой реальности. Одесса-Броды, приезд Тугачавеса в Киеве, Минск, готовность перенаправить сам энергопровод в сторону транспортировки венесуэльской нефти для Белоруссии, при том, что это вызывало очевидное раздражение у России. Сейчас это, может быть, не так актуально после российско-белорусских договоренностей по энергетике, но, тем не менее, Украина это делала, не обращая тоже внимания на то, что есть у Москвы, мягко говоря, не очень большой восторг по поводу подобной политики.
Не знаю, последнее заявление, официальное заявление Министерства иностранных дел Украины по поводу выборов в Беларуси, мне кажется, мог бы подписаться под ним и Виктор Андреевич Ющенко.
Мог бы, безусловно.
Он мог бы подписаться. Там присутствует вот та самая как бы двойственность украинской внешней политики. С одной стороны, в заявлении сказано, что мы, то есть украинская сторона официальная, будет вырабатывать свою позицию, исходя из оценок ОБСЕ. А с другой стороны, сказано, что мы по-прежнему считаем необходимым сотрудничать с белорусским режимом. Вот. И эта двойственность как бы должна, я бы сказал так, она должна определиться критериально. То есть должно быть понятно, до какой степени мы принимаем сотрудничество. И вот тот самый случай, когда вот где точка баланса интересов и ценностей. Интерес наш, безусловно, заключается в том, чтобы мы торговали и сотрудничали с режимом белорусским, нет сомнения. А вот ценностями. Европейцы говорят, нам никаких интересов в Беларуси. Для нас главные ценности.
Вот. Да, будут честные выборы, будут деньги. Да. Не будет честных выборов, не будет денег. Да. Да. Ну вот, а тут просто все. Да.
Ну, я, кроме этого, все-таки включил бы сюда еще элементы дипломатической тактики. С одной стороны, президент Лукашенко сорвал встречу с президентом Ющенко для того, чтобы не обменяться ратификационными инструментами по договору о границе, который висит с середины 90-х годов. И это, конечно, вряд ли обрадовало и МИД Украины, и администрацию президента. С другой стороны, в Беларуси все-таки дубинками побили кандидатов в президенты в день выборов и арестовали кое-кого в больнице. И я так думаю, что по белорусскому законодательству кандидаты в президенты в день выборов все-таки еще пользуются неприкосновенностью по закону. Это, конечно, нехорошо. То есть, если смотреть и никак не
я реагировать... даже подозреваю, что до объявления официального итога выборов кандидат, конечно, в президенты, да, это кандидат в президенты. Да, что это не экзит-пул решает, кто выиграл, кто проиграл.
То есть, в принципе, если Украина будет совершенно никак не реагировать на подобные вещи, то я думаю, что это может отразиться и на стандартах демократии и свободы личности в Украине. Поэтому, в принципе, реакция в этом смысле была совершенно естественной. А вот что ОБСЕ... Вернее, миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ, о которой идет речь. Так там, кстати, тоже позиция весьма деликатная. Руководитель этой миссии заявил, что вот то, что происходило при подсчете голосов, оно нарушило такое благоприятное впечатление, которое миссия имела во время голосования. То есть во время голосования все было в порядке, а вот здесь есть некоторые шероховатости, что не позволяет признать эти выборы соответствующими демократическим стандартам. Вот. Так что я бы сказал, что ни одна из сторон, может быть, кроме посольства США, которое открыто потребовало освобождения наиболее популярного из оппозиционных кандидатов, не заняло в этом смысле абсолютно категоричной позиции. Все заинтересованные стороны, очевидно, не хотят заставлять президента Лукашенко окончательно становиться на позиции репрессивной власти. Все рассчитывают на то, что все-таки возможно какие-то изменения будут сделаны, потому что это невыгодно, в первую очередь, Европейскому Союзу и все-таки соседним с Беларусью странам. Потому что если развивать и поддерживать какие-то отношения, то необходимо, чтобы все-таки белорусские власти вели себя прилично.
Это правда, я правда не дипломат, и поэтому я бы вообще при одном упоминании о том, что говорит представитель там вот этой самой парламентской ассамблеи ОБСЕ, я всегда вспоминаю, как они оценивали выборы там где-нибудь в Ираке или в Афганистане. Я считаю, что отсутствует какая-либо объективная информация о ходе.
Но дело, в конце концов, не в ОБСЕ. Мы сами видели, что было в Минске без всякого ОБСЕ.
Ну, с другой стороны, честные выборы в Афганистане или Ираке, это хуже, чем анекдоты армянского радио, это покруче будет.
Да, ну, они рассказывали, поэтому доверия, на самом деле, к ним тоже нет. Да, мы видели, это правда, мы делали.
Потому что я как раз говорю не об оценках ОБСЕ. Оценки ОБСЕ, они, кстати, разные, там есть украинские представители этой миссии, которые говорят, что выборы были чудесны, господин Стоин, из партии регионов. Дело не в этом, да, мы просто видели не сами выборы, это вопрос. Выборы, вы знаете, в таких странах вообще могут происходить абсолютно красиво с музыкой. Дело в реакции властей на протесты после выборов. Оно тоже различно в разных странах. Я не утверждаю, что она хоть еще где такие протесты разгоняются. Но в Беларуси это было. Рим и представители интеллигенции российской, украинской сейчас говорят о Александр Федут, это уже не политический деятель, это деятель культуры, да, который сейчас находится в белорусских тюрьмах. Так что это такая отдельная история. Зинаида Николаевна из Москвы, здрасте. Говорите, только выключите.
Добрый день, да, здрасте. Виталий, и ваши гости. Вы знаете, я считаю так, что в ближайшие годы ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии честных выборов мы еще не доросли. И еще, меня может, я старый человек, но меня вот бесит до сих пор просто слова «Союз интернационализм». Да пускай каждая страна, Белоруссия, Украина, Россия, займутся своими внутренними делами. Россия и погрязла в нищете. Нашим руководителям, президенту есть чем заняться. Так же и на Украине и в Белоруссии. Спасибо.
Ну вот, собственно.
Ну, честные выборы могут быть только там, где общество понимает, что они важны. И там, где общество действительно готово действовать сознательно и честно. Вот если люди начнут вести себя честно в общественной жизни, то у нас будут честные выборы. Но это требует определенной последовательности, определенного мужества. Но это нужно, чтобы каждый человек был готов на долю такого мужества. Получится. Если не будет спроса и понимания в обществе, что честные выборы – это важно, честных выборов не будет.
Тут ведь вопрос о честных выборах, тут вопрос о идее интернационалиста. Видите, есть люди, которые все-таки уверены, что России стоило бы заняться своими делами, да, их немало.
Есть люди, их немало. Я, например, считаю, что у нас действительно есть своих дел масса не в проворот, и вопросы о, так сказать, о слиянии в экстазе вообще всерьез не рассматриваются. Так что можно успокоить нашу слушательницу. А что касается экономического сотрудничества, то тут это вопрос как бы интереса и расчетов. К сожалению, не будучи, значит, там, экспертом по тонким вопросам финансово-экономического сотрудничества, мы не получаем никакой внятной информации от наших, скажем, партнеров о том, что вот мы в случае, если будет создана, скажем, зона свободной торговли с Европой, мы вот столько-то в этом выиграем, а в чем-то проиграем. Если бы мы создали на ближайшие 5 лет, вошли в таможенный союз, мы столько-то бы приобрели, а столько бы потеряли. У нас невозможно выработать какое-то внятное отношение к этому, потому что у нас нет этой информации.
Потому что должна быть детинизированная идея, декорпоратизированная экономика для того, чтобы получать традицию. Откуда мы можем это реально знать, когда мы сами признаем, что украинская экономика на 60% приблизительно находится в тени? Значит, мы должны говорить о успехе 40% экономики, или при такого рода интеграционных схемах возможно говорить о всей экономике в целом?
Ну, я думаю, что специалисты должны понимать и ту, и другую часть экономики и позволять нам понять, какие как бы плюсы и минусы есть в разных вариантах. Сегодня ничего мы этого не знаем.
Тут ведь, да.
Ну, трудно сказать. Какие-то экономические схемы действительно возможны только после того, как экономика избавится от засилия теневого сектора и станет менее коррумпированной. Есть все-таки, очевидно, понимание, что Украина может выжить только в том случае, если избавится от того и от другого. Власть, насколько это можно понять, пытается что-то делать в этом отношении, но, с другой стороны, крупные финансово-бизнесовые группы действуют совершенно автономно и совершенно не как бы следовать общим правилам. То есть, так что здесь тоже есть конфликт.
Ну, ведь его уже приближается к окончанию наш программ. Мне хочется все-таки получить такой простой ответ. Вы считаете, что 2011 год действительно может дать какие-то ответы на эти вопросы? Либо он, может быть, наоборот, развитие российско-украинского диалога еще больше запутает все эти проблемы. Тут вопрос, а если все про дело в интересах, которые нельзя состыковать, то чем больше ты об этом говоришь, тем больше ты можешь, наоборот, ухудшить атмосферу взаимопонимания, не оправдать ожидания, которые возлагались изначально и так далее. Что с этим делать, Сергей Иванович?
Ну, есть все-таки определенные надежды и расчеты. Наверное, политики должны терпимее и терпеливее относиться друг к другу, потому что предпосылки для диалога есть, диалог этот налажен, он действительно идет, и какие-то вопросы постепенно решаются. Что касается экономики, то здесь, наверное, расчет на руководителей тех корпораций и акционерных обществ, которые предполагается, что они будут сотрудничать в самолетостроении, судостроении, космической сфере, в военно-промышленном комплексе, в энергетике. И в данном случае уже речь идет о том, насколько руководители этих предприятий найдут общий интерес, насколько они утрясут свои корпоративные интересы, насколько они согласуют общую сферу деятельности. Ну, поскольку заинтересованность есть у политиков, и определенная заинтересованность есть и на корпоративном экономическом уровне, то, наверное, какие-то поисков, наверное, не все, но какие-то из этих проектов могут состояться. Это будет хорошо, потому что в противном случае эти отрасли становятся неконкурентоспособными, они потеряют...
Да, я вообще думаю, что главное – это какая-то внятность. Если есть внятность в позиции партнера, вот, скажем, украинской стороны, то тогда не будет ложных ожиданий у российской стороны. По-моему, процесс происходит. То есть российская сторона уточняет, как бы, на что можно рассчитывать и какие ожидания могут быть реальными, а какие нет. И я думаю, 2011 год уже будет каких-то реалистических переговоров. В чем-то удастся договориться, в чем-то нет, но будет исключен этот элемент, вот мы ждали чего-то такого большого и светлого, у нас такого не получается, а получается серенькое и скромное.
А может быть, наоборот, по мере получения внятности будет нарастать уровень раздражения?
Это нельзя исключить. Я бы сказал так, это зависит от того, насколько успешной будет жизнь и в Украине, и в России. Не будут ли они как бы искать оправдания своим неудачам в действиях партнера?
То есть, иными словами, партнеры должны воспринимать друг друга реалистично.
И адекватно.
Нужно понимать и воспринимать друг друга такими, какими мы есть. Иными мы пока стать не можем. И отношения между двумя странами не могут реализоваться, если стороны будут рассматривать с точки зрения своих фантазий и завышенных ожиданий.
Как это не парадоксально звучит, год, это как, знаете, как ирония судьбы. Как мы заканчиваем беседу о российско-украинских отношениях, это констатация. Нам когда-нибудь придется все-таки что-нибудь другое констатировать. Я надеюсь, что придет время, когда сможем констатировать что-то другое. Поблагодарю директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского и директора Института политического анализа и международных отношений Сергея Толстого за участие в сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников. Напомню, что сейчас Андрей Шары проведет итоговый выпуск «Временной свободы». Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года, ведут двум главным российским телеканалом. О Владимире Путине говорят Азовский и Михаил Ходорковский, почему первому премьер-министр кажется злым, а второму жалким. Депутаты Госдумы выслушали доклад министра об антикризисных мерах в экономике. Вот основные темы этого выпуска. Я хочу поздравить всех наших слушателей, которые сегодня отмечают рождественский праздник с счастливым началом этой вот рождественской недели. Пожелать всего наилучшего. А всем остальным, господа, всего хорошего и наступающего Нового года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев в прямом эфире. Будет ли ясность в тандеме?
Комментарии экспертов.
Евгений Бунимович о подростковых инициативах Верховного суда.
Право автора.
Русской птицы. Виктор Ерофеев объясняет миф.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получится ли откровенным разговор главы государства с руководителями федеральных телеканалов? Об этом говорят политик Сергей Филатов и политик Ковский.
Ждем ваших звонков с 9 часов.